и в награду получил шикарный нефтяной фонтан. Якобы праздно катаясь на своем лендровере, Мёрфи обнаружил большое месторождение. Именно оно заложило основу его состояния, которое вскоре стало считаться сказочным даже в Америке, этой стране толстых бумажников. Почти за полгода до крушения нефтяного рынка в Техасе Мёрфи предвидел надвигающуюся катастрофу и все свои деньги вложил в покупку КБ. КБ была в долгах, как дамочка в шелках на день Сэнди Хокинс. Так любили шутить огденсвильские остряки в бильярдной салуна у Бернигена. Устаревшее оборудование разве что не рассыпалось на части, а управленцы давным-давно ни на что не надеялись и подыскивали себе новое местечко, не забывая, тем не менее, исправно получать жалования. Зато у компании было два преимущества — потенциально выгодные контракты с военными и лучшие в стране специалисты в области вооружения. Мёрфи воспользовался этими преимуществами. Он перестроил фабрику, заменил устаревшее оборудование, уволил нерадивых сотрудников и поднял зарплату и премии оставшимся. А затем стал нанимать новых специалистов, только самых лучших. Вскоре после радикальной смены курса КБ под руководством нового начальства превратилась в компанию, производящую лучшие в мире орудия убийства. Продукцию сектора мелкокалиберного огнестрельного оружия охотно покупали британские и французские спецслужбы. И Министерство обороны США от них не отставало. Начальники полиции надеялись с помощью КБ одержать, наконец, верх в бесконечной войне с преступностью. Рыжего Мёрфи любили и уважали предприниматели по всей стране. Его приглашали большие шишки из Вашингтона, и раньше он регулярно посещал тамошние встречи. Но в последние несколько месяцев, ко всеобщему недоумению, Мёрфи перестал бывать в привычных местах. Он почти не покидал служебную квартиру на фабрике, общаясь с коллегами, друзьями и родственниками только по телефону. Его видел теперь лишь начальник охраны Блейз Коннелл, но техасцы славятся своей эксцентричностью. Что бы Руфус ни вытворял, никто и ухом не вел. Главное, не бегать повсюду голышом и не укокошить кого-нибудь ненароком. Вернее, почти никто не вел ухом. Мёрфи торопливо налил еще и снова посмотрел на свет сквозь плещущуюся в стакане янтарную жидкость. Стены комнаты комично разъехались в разные стороны. Усмехнувшись, он сделал большой глоток. И вдруг застыл. За спиной у него раздался какой-то звук. Но там же только большой шкаф, где хранится коллекция шляп и клюшки для гольфа. «Тут кто-нибудь есть?» — громко спросил Мёрфи. Тишина. Но он поставил стакан на стол и отдернул полу гавайской рубашки. Сзади за поясом у него был хромированный револьвер 44-го калибра с розоватой деревянной рукоятью. Взведя курок, Мёрфи подошел к шкафу.
«Выходи! Дважды повторять не буду!»
Тишина. Руфус открыл огонь по шкафу, и оттуда посыпались продырявленные шляпы. Рыжий выругался под нос. Еще больше он разозлился, когда увидел, что прострелил набор любимых клюшек производства компании Бена Хогана. «Черт побери!» «Не волнуйтесь», — сказал кто-то у него за спиной. «Пуля угодила в чехол, сами клюшки целы». Редкие волосы на голове у Мёрфи встали дыбом. «Как же так? Сзади никого не может быть!» Он заставил себя оглянуться и даже не удивился, когда револьвер вылетел из его руки. Вторая волна ужаса накрыла его при виде обладателя голоса, облаченного в серое и черное, широкоплечего высокого незнакомца в плаще, полумаске и капюшоне с заостренными ушками.
«Бэтмен!»
— воскликнул Мёрфи, хватаясь за грудь. Грудь и шею пронзила знакомая боль, а он ведь успел позабыть о ней после тройного шунтирования. Из-за потрясения, испытанного при виде легендарного супергероя на собственной надежно защищенной фабрике, у Руфуса начался сердечный приступ. Его также спровоцировали длительное напряжение и чувство вины. Мёрфи упал, но его бесчувственное тело подхватили руки в синих перчатках.
«Ты все еще тут?» —
спросил бизнесмен. Его веки затрепетали, глаза широко распахнулись. Он лежал на кровати. Кто-то разул его и ослабил галстук. Рядом возвышался Бэтмен. «Да, я все еще тут. Как вы себя чувствуете?»
«Неплохо, если учесть, что я уже не рассчитывал очнуться на этом свете. Что ты сделал?»
«Вколол вам гектоморфенат. Ношу его вместе с другими средствами на своем поясе. Я не до конца уверен, но, похоже, у вас сердечный приступ.
А как работает этот твой гекто, как его там?
Воздействует на сосуды и предотвращает спазмы предшествующей смерти.
Мой доктор ничего не говорил про это лекарство.
Еще скажет, оно появится в продаже осенью.
Видимо, не стоит спрашивать, кто ты», —
сказал Мёрфи, осторожно усаживаясь на кровати.
«Я давно про тебя слышал, но не думал когда-нибудь встретить. Один раз видел Супермена на благотворительном балу в Вашингтоне, где собирали средства для детей-инвалидов. С виду ничего себе парень».
«Да, Супермен вполне ничего. Но я сюда явился не супергероев с вами обсуждать».
«Я так и понял. Как думаешь, смогу я встать? Нет, не надо помогать. Главное, до выпивки добраться».
Кое-как доковыляв до бара, Мёрфи налил себе двойную порцию бурбона. Выпив, он почувствовал себя гораздо увереннее и налил еще.
«Вы что-то налегаете на спиртное?» — прокомментировал Бэтмен. «А тебе какое дело?» — огрызнулся Мёрфи. «Ты представитель общества трезвости, что ли?»
«Просто обеспокоенный наблюдатель».
«Мистер Мёрфи, вы должны мне кое-что объяснить».
«Что именно?»
«Вот это».
Бэтмен достал две половинки баллончика, из которого его опрыскала газом Илона.
«Да», — кивнул Мёрфи, присмотревшись. «Тут наша торговая марка. Где взял?»
«Эту вещь пытались использовать против меня».
«И что дальше? Кольт, например, не виноват в том, что людей убивают из его револьверов».
«Вам должно быть что-то известно, ведь стало появляться и другое оружие подобного типа. Все это связано с вашей фабрикой».
«Ты ничего не сможешь доказать», — отрезал Мёрфи.
«Допустим, не смогу. Пока. Но со временем докажу».
«Валяй!»
— кивнул Мёрфи и сделал большой глоток. Но тут Бэтмен выбил у него стакан.
«Что тебе не нравится?» —
удивленно уставился Руфус на темного рыцаря.
«Мёрфи, возьмите себя в руки.
У вас в этой стране солидная репутация. Вы считаетесь одаренным предпринимателем и порядочным человеком. Всегда вели себя честно и открыто, а потом вдруг спрятались на фабрике, которая охраняется словно бункер Гитлера, и пьете как лошадь. Мёрфи, у вас явно неприятности, что-то в вашей жизни произошло. Расскажите мне».
«С чего вдруг?»
«Нужно кому-то довериться, иначе сердце лопнет».
«Почему бы не мне? Если не супергерою жаловаться на жизнь, то кому?»
Мёрфи уставился на Бэтмена, открыв рот от изумления.
«И вполне возможно, — продолжал тот, — я способен вам помочь. Во всяком случае, попытаюсь».
Рыжий все так же оторопело смотрел на незваного гостя, но внезапно в глазах блеснули слезы.
«В детстве, — сказал он, — я любил супергероев и мечтал быть на них похожим. Сначала Тарзан, а потом и все остальные. Тебя, Бэтмен, я всегда выделял среди прочих, ведь ты гораздо человечнее. Какое-то время я старался на тебя походить. Смешно, небось, такое выслуживать».
«Нисколько», — ответил Бэтмен. «Я не смотрю на вас свысока.
Рыжий, поговорите со мной, расскажите, что происходит».
«Меня могут за это убить», — неуверенно протянул Мёрфи.
«Вы сами себя убиваете молчанием».
«Наверное».
«Да, Бэтмен, у меня неприятности. Все началось около года назад».
И Мёрфи рассказал, как около года назад КБ впервые выпустила на рынок свои акции, а крупная швейцарская корпорация «Тьюфель» принялась через подставных лиц тайно скупать их, пока, наконец, не получила контрольный пакет. Да, «Тьюфель» захватила КБ и могла в любой момент уволить рыжего Мёрфи. Долгое время он не понимал, что происходит, ведь все случилось так внезапно. Потом его охватила апатия. Руфус бездействовал, когда надо было собраться и дать бой. Новых владельцев он не видел. Те общались с ним через своих адвокатов. Ему предложили остаться на посту директора и даже посулили возможность выкупить контрольный пакет и вернуть себе компанию. Но сперва нужно выполнить их указания. «Сотрудники предупреждали меня, но я не послушал. А следовало бы, особенно когда чужаки начали вмешиваться в работу производственного отдела и отдела разработок. Я думал им подыграть и побыстрее вернуть компанию. Думал, из-за своей неряшливости и дрянного надзора за качеством они скоро разорятся. Тогда я еще не понимал, что замышляют эти люди. Он снова потянулся к бутылке, но Бэтмен осторожно отвел его руку.
«Рыжий, бросайте пить. Вы не можете остаток жизни прятаться здесь. Если не сейчас, то когда?»
Мёрфи посмотрел на Бэтмена. Человек в маске прав. Да и не каждый день супергерой наставляет тебя на путь трезвости.